Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Через Христа Бог нам дал мир, служение примирения. Как много в этой жизни, в этом мире, в судьбе человека. Много того, что вызывает вражду, того, что вызывает разобщение, противостояние, что приводит к столкновению, приводит к боли, приводит к страданию. И Бог находит в этом мире человека, дает ему мир в сердце и предопределяет его к тому, чтобы он в своей жизни нес это служение примирения. А каково это примирить грешников? Каково это найти вот эту силу, вот эту точку примирения? Как это возможно? Христос пришел в наш мир для того, чтобы стать примирителем. В истории нашей страны есть такая страница, повесть, можно сказать, былина, о том, как русский князь в одну из ночей не мог заснуть. Враги, вероломно напавшие на русскую землю, были разбиты, и остатки вот этого чужеземного войска оказались загнанными в ловушку, и уже завтра на рассвете русские воины будут вновь ликовать по поводу этой великой победы, победы, которой не раз их вел он, князь Муромский. Но не предвкушение победы лишило сна опытного воина, и не планы утренней атаки не давали ему уснуть. Накануне он прекратил военные действия и предложил осажденным заключить мир, предложил перемирие. Вскоре был получен ответ. Вот он-то и был причиной этого глубокого волнения, бессонницы русского полководца. Осажденные в городе не верили князю и не понимали, зачем это ему идти на примирение, когда они уже загнаны, они в ловушке. И вот враги думали, что, наверное, это военная хитрость. Но решили рискнуть и предложили свои условия. Обдумав, предложили условия. Мы согласны прекратить сопротивление, но хотим быть уверенными в правдивости твоего предложения, и что ты, князь, держишь свое слово. И вот наше условие. Пусть один из твоих сыновей придет к нам и станет заложником. Враги хорошо знали, прекрасно знали, что оба княжеских сына находятся в походе вместе с отцом. И вот было условие. И вот в ту бессонную ночь можно себе представить, какие мрачные мысли терзали князя. Мальчики его спокойно спали, младшему еще не исполнилось и 10 лет. Отдать одного из своих сыновей – это просто огромный риск. В руках язычников он может погибнуть, враги могут не сдержать обещанного. И вообще все, что угодно может произойти. И больше того, враги могут даже и казнь устроить. Принять или отказаться – огромный риск. Проснулся младший сын, увидев встревоженное лицо отца, стал допытывать его. Что случилось? Отец никак не хотел открывать сыну причину своего вот этого вот волнения, беспокойства. Но вскоре князь Михаил знал все. Знал об этих условиях, знал, почему отец так переживает. Отец, но ведь это так похоже на то, о чем мы вместе читали в Евангелии. Отец, я пойду в город, чтобы и у нас прекратилась война. Решение сына еще больше смутило отца. Однако после долгих размышлений это тяжелое, трудное решение было принято. И утром мальчик отправился во вражеский стан. Вот два вражеских стана. Один в городище, да, за этими стенами чистоколом, а один на опушке леса. И казалось, что вот в этот момент, когда мальчик шел, что все замерло, как будто и время само остановилось. Никакого бряцания оружия, лишь иногда пение птиц нарушало эту утреннюю тишину. И вот мальчик идет к этому городу. Затаив дыхание, люди ждали и созерцали то, что совершалось. Вот от опушки леса отделилась уже фигура мальчика, вот он стал приближаться к городищу. Младший княжеский сын шел для того, чтобы примирить два вражеских народа. Вот уже часть пути, вот и половина позади. А можно себе представить напряжение, которое было. Вот стоят эти войска на стенах города, да, натянуты луки. Это напряжение, это волнение, это... И вдруг неожиданно вылетела стрела со стен города. Стрела, которая была направлена на этого мальчика. И в этот момент он упал. Но что произошло дальше, совершенно неожиданно. Упал мальчик, пораженный стрелой, но к нему со всех сторон, бросая оружие, стали бежать воины. Бежать с опушки леса, бежать с городища, бросая оружие. И все сгрудились, все собрались вокруг этого мальчика. Все внимание было к нему. Будет ли он жить? Когда обнаружилось, что молодой князь умер, люди подняли свои глаза и посмотрели друг на друга. Причина его смерти – это два враждующих народа. Когда они смотрели друг на друга, все тяжело поднимали глаза. Тяжело было смотреть в глаза друг другу. Но когда они смотрели в глаза, им стало ясно, что они уже не враги. Единодушный порыв, который заставил их всех объединиться вокруг тела мальчика, этот порыв изумления, ужаса, любви, примирил противников. И эта жертва, которую принес этот ребенок, эта жертва смогла примирить их. Удивляет понимание христианства князем Муромским, вот этим мальчиком, да? И Слово Божие говорит: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Вот мы говорим о религии, о правильной религии, о религии Христа. И сегодня на уроке субботней школы мы тоже говорили о религии. А в чем суть этой религии? Суть этой религии в том, что Сын Божий пришел примирить нас, грешников, со Своим Отцом. И дал нам слово примирения, и дал нам служение, сказано, служение примирения, чтобы мы шли в этот мир и были миротворцами. И чтобы через нас Бог примирял враждующих. В своей жизни Христос показал, что прав был Бог, а не сатана, говоривший, что Божий закон невозможно исполнить в совершенстве, что человек не может быть совершенным, что человек не может быть примирителем. Однако жизнь отчасти раскрыла вопросы, поднятые в процессе вот этого великого противостояния между Богом и сатаной, между Богом и грешным миром. Решающая демонстрация последствий и плодов двух систем ценностей произошла во время распятия. Смерть от распятия мучительна, но мы знаем, что многие тысячи осужденных умерли подобной смертью до Христа и в последующие десятилетия. Тем не менее, ни одна из этих смертей не изменила ход мировой истории. Невольно возникает вопрос, что же такое необыкновенное заключалось в распятии Христа? Важно не то, каким образом умер Христос, а кто именно умирал на кресте. Иисус был не просто осужденным человеком, но Сыном Божьим. И главная особенность распятия Христа заключалась в том, что Он имел возможность отказаться, сойти со креста или не дойти даже до Него. Но Он пошел на крест, Он стал этим примирителем между двух враждующих станов. Любовь Бога, отдавшего Своего Сына, и лютая ненависть сатаны стали понятны всей вселенной, обитателям всей вселенной, которые внимательно наблюдали за происходящим. За все было заплачено сполна на Голгофе. Крест поставил Божье прощение на нравственную основу. До самой смерти Христа, пишет Елена Уайт, характер сатаны не был вполне понятен ангелам и непавшим мирам. Главный отступник действовал настолько хитро и лукаво, что даже святые существа не понимали его принципов. Победа, одержанная Христом в момент смерти на Голгофе, навсегда уничтожила влияние сатанинских обвинений на вселенную и опровергла его утверждение о том, что Бог якобы не способен на самоотречение. Голгофа стала поворотным моментом вселенской истории, потому что там умер Сын Небесного Царя добровольно, чтобы примирить народ с Богом. Сегодня у нас особое служение. И я спрашиваю, а что это за служение? Это служение, о котором мы сейчас только что читали в Священном Писании, которое дал нам Бог, служение примирения. Служение примирения по примеру Христа. Трудная это была задача – примирить. Христос примирил мир человечества с Богом. Но вот тогда, в последний свой, вот этот вечер, когда Он собрал вместе своих учеников, вот знаете, как детей своих, как родных, для Него стояла вот та конкретная задача. Вот в тот момент, вот в том месте совершить примирение. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Когда накануне Пасхи Христос понимал, что вот теперь настает этот момент истины, да, когда откроется правда Божия. Когда Он собирает Своих учеников, Евангелие от Иоанна, 13 глава, мы можем смотреть, написано: «Зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И вот написано: «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, и Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит», смотрите, «встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Я хочу спросить, что делает Христос здесь? Зачем Он это делает? Почему? И вы знаете, ученикам тоже было это все непонятно. Они впервые видели такое, чтобы Господин, они были ученики, а Он был Господин, чтобы Господин становится на колени перед учеником и моет ноги. Моет, отирает полотенцем. Это было непонятно. И свое непонимание мы видим здесь, в этом препирании Петра, да, в этом диалоге, который он здесь устраивает. Смотрите, подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». И вот я вместе с Петром спрашиваю: а что такого не знал Петр? Если грязные ноги, или руки, или голова, или тело, все это нужно мыть. Если грязное белье, мы стираем его, да? Если что-то грязное, мы это моем, чистим. Что тут непонятного? Любой ребенок, ну, там, пятилетний, да, знает, что если ты грязный, ты должен помыться, ты должен почиститься. Разве этого не знал Петр? Христос говорит: что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Что такого не знал Петр? Христос не ноги ему мыл. Христос омывал его сердце. Сердце, в котором не было мира. Как часто бывает так, что у нас в сердце нет мира. Неуспокоенность, волнение, переживание, суета, боль. Нет мира. Петр не понимает и говорит ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со мною. Посмотрите, вот мы говорим о причастии. О вечере Господне мы говорим, что это причастие. Смотрите, причастие начинается вот здесь. Причастие – это не обряд. Причастие – это часть служения, которое совершает Бог. И сегодня, когда мы будем совершать многоомовение, как обряд, это все-таки обряд. Но скажу, это не просто обряд. Согласно Евангелию, это не просто обряд, это часть служения, которое сегодня здесь, на этом месте, будет совершать Бог. И мы с вами будем принимать в этом участие. И Христос говорит: если не умою тебя, не имеешь части со мною. И вот тогда Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову, и всего меня давай помой. Я хочу, чтобы ты вот так вот меня помыл. Вы знаете, это Петр очень искренен был. Во всех его словах, действиях он всегда предстает таким искренним. Христос говорит: нет, достаточно только ноги помыть, потому что вы чисты. Вот чистому достаточно только ноги помыть. Речь стояла о том, чтобы Христос омыл сердце. Но кому Он может омыть сердце? Петру? Но Петр не хотел, чтобы Он ему ноги мыл. Христос говорит: это часть со Мною. Служение. Дальше, здесь в Евангелии от Иоанна, 13 главе, такие слова с 12 текста. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им». Смотрите, тот же самый вопрос задает. Или не задает, ставит тот же вопрос. «Знаете ли, что я сделал вам?» Он спрашивает этих взрослых мужчин: вы знаете, что я вам сделал? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам. Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, а вы можете ответить на этот вопрос? А что сделал Христос? Христос омыл ноги ученикам. Что такого Он здесь сделал? Когда говорит, я как учитель это сделал, и вы должны делать то же, вы должны поступать по тому же примеру. Что такого сделал Христос? Конечно, Он смирился перед ними, встав на колени. Мы говорим, что Он омыл их сердце, да? Но это какие-то такие, знаете, это правильные слова, но они такие, как вот, как лозунг, как какая-то декларативность какая-то. Но я задаю вопрос, что такого сделал Христос? И почему Он это сделал? Есть простая очень такая аналогия из жизни матери и маленького ребенка. Когда у матери маленький ребенок, когда он болеет, когда он не спит, когда он просыпается ночью, что делает мать? А почему она это делает? Чтобы преподать ему урок? Она делает, потому что она его любит. Почему Христос это сделал? Чтобы преподать им урок? Тут даже написано так, что я дал вам пример, чтобы вы поступали и делали так же. Все это верно. Но не поэтому Христос это сделал. Христос сделал, потому что Он их любил. И Он видел, что у них в сердцах нет мира. И вот здесь сейчас Он уже будет прощаться, Он перед смертью буквально, Он хотел что-то сделать для них, вот такое личное. И вот там, когда во время Пасхи, а Пасха это был праздник, это был священный праздник, это было тоже служение, во время Пасхи нельзя было садиться, принимать Пасху, есть Пасху, если у тебя ноги грязные. Но нельзя было рядом находиться вот с этим священным столом. А кто будет мыть? Вы знаете, кто мыл ноги? Ноги мыли, если была в доме женщина. Если не было женщины, мыли слуги. Если не было слуг, кто будет мыть ноги? А вот здесь не было слуги. И Христос понимал, что у них мира нет. У них между собой нет мира. О чем говорить о большой христианской работе, о служении церкви в этом мире, если между собой вот эти близкие уже стали, да, друг другу, друзья, между собой не находят примирения. Вы помните, они между собой делили, кто выше, кто справа, кто слева сядет, они делили места. Но у них мира не было. И вот Христос сам становится на колени, сам наливает воду в умывальницу и сам омывает ноги и отирает каждому из них. О, как каждому из них было стыдно в этот момент. Почему я не опередил Христа, и я это не сделал Христу и всем ученикам? И вот теперь, когда они поднимали свой взгляд друг на друга, им было стыдно поднимать взгляд, но теперь у них уже было что-то другое. Они получили мир, они получили примирение, когда Христос омыл им ноги и омыл их сердца. По слову Христа, по примеру Христа, это дано и нам, как заповеди, как повеление. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. По примеру по Слову Христа. Мы с вами будем совершать служение многоомовения.